Я хочу продолжить тему нашего предыдущего урока. Неделю назад мы сейчас находимся на Кинера Тойре. Способ этой Торы называется Бинаталев. Есть там еще три версии читания, чтения этого. Бинаталев, то есть понимание сердца. Кавонаталев, намерение сердца. И Сихлуталев, это разумение сердца. Разумение сердца. Я сейчас хочу, чтобы поняли одну очень принципиальную вещь. Для того, чтобы этому достоиться, нам надо достоиться чистого сердца. То есть, когда... Давайте просто приведем простой пример. Конечно, говорят по-русски, что нечего на зеркало пенять, когда рожа кривая. Но когда зеркало кривое, испачканное, то даже самое красивое лицо там выглядит рожей. Это понятно. Поэтому есть у нас принципиальная проблема. Мы изучаем Тору, хотим ее постичь. Ну, у нас не получается. Не получается. Не получается. Надо знать один из причин этого, почему не получается. Когда наши мозги, наши сердца, они запачканы. Запачканы грязью. Запачканы искривленными идеями, то трудно таким сердцем, таким разумом воспринять то. И, конечно, у нас есть большая проблема. То есть, конечно, как все-таки наше сердце исправить, как его очистить? У нас нет другого выхода, нам надо биться над Торой, с нашим разумом, с нашей головой, с нашими сердцами. Мы просто понимаем, что какие-то вещи мы не понимаем, что что-то у нас нет постижения этого, то надо просто знать, что часто у нас наше внутреннее содержание такое, что нам это трудно понять. Просто что с этим делать? И тут, конечно, нам надо знать одну вещь, что нам надо работать об очищении сердца. Мы уже говорили о том, что мы молимся об этом во все праздники, и все в Шабатот. «Витагали бейну лобду хабемес» – «Очисти наши сердца, сруди себе истину». Почему именно в праздники? Потому что в праздники присутствует более высокий свет, более духовный свет Творца в этом мире, поэтому это причина очищения сердца. Надо молиться, повторять слова царя Давида, «Лев тахойр, чистое сердце, броли элоким, сотвори мне Всевышний, требуется новое сотворение». И, конечно, есть еще одна вещь, которая на принципиальная, когда мы трудимся над Торой, когда мы, причем трудимся над Торой, правильно. Я не знаю, что такое трудиться над Торой правильно. Знаете, можно учиться заниматься Торой, как еврей, заниматься Торой, как грек. Почему я упоминал именно греков? Я объясню сейчас. Это я специально упоминал именно греков. И Рамбан в одном месте определил, в чем, так сказать, скверно греческой премудрости. То есть их отношение к миру такое. То, что я не понимаю, не существует. То, что я не понимаю, этого нет. То, что я не вижу, этого нет. Нет. Я не вижу, значит, этого нет. То есть я все, то есть я, он говорит про себя грек, всесильный, все знающий, все понимающий. Если чего-то я не знаю, не понимаю и так далее, значит, этого нет. Это не может быть по определению. Ну, известно, что этот подход к жизни вводит такую философскую теорию, называется субъективный идеализм. В это вылилось, так сказать, такой подход к жизни. Это я сейчас не буду заниматься этой темой, просто тот эту вещь знает, так он меня поймет лучше. Так вот, и с таким подходом человек учит Тору, я думаю, что он Тору учить не может. Просто не может. Тора изначально – это высший божественный разум, который непостижим разумом, ограниченным человеческим. И только если наш разум готов прилепиться к божественному разуму, он может постичь что-то в высшем разуме. То есть, когда… Что сейчас поймается по тому, что надо учить Тору как еврей? Знать, что перед нами есть высшая божественная мудрость, а мои гениальные, замечательные мозги и уровень понимания, конечно, очень велики и так далее, я вроде бы такой умный и все хорошим, но все это перед божественной мудростью – это ноль или близко к нулю. Поэтому я что-то не понимаю. Проблема не в тексте, не в Торе, а проблема во мне. И проблема во мне, причина еще глубже учиться, повторять, причина молиться, причина просить помощи Всевышнего, причина делать чуву, понимая, что его грехи мешают постичь Тору. Так вот, когда человек учит Тору как еврей, а не как грек, то сам этот труд, как бы отменить себя, отменить свое постижение перед разумом Творца, это причина величайшего очищения сердца и разума. Понимаете, эта проблема очень принципиальна, она касается всей нашей учебы. И тут не так легко идти по правильному пути. У человека есть люди, которых у них нет, они все вроде бы понятно. У них нет таких вопросов, нет. Сказать, так прекрасно, я все понимаю, я во все верю, все самым лучшим образом. Ну, такие люди для меня обычно означают, что ничего не понимают. Видишь, это труды для понимания, как ты все понимаешь. Значит, ты ничего не понимаешь. Ты даже не понимаешь, что что-то непонятно. Есть люди другие, которые, да, у них критический разум. У них есть много вопросов, много возражений. И, безусловно, такой разум, он необходим для постижения Торы. Просто где человек останавливается. Этот критический разум может превратиться в грека. Я тут понимаю так, тут написано не так, значит, я прав, или тут написано что-то не то. Надо исправить версию. А есть другая сторона. Сторона, которая называется знание. Что божественная Тора – это выше человеческого разума. Поэтому даже мне, такому великому, гениальному, можно что-то не понять. Что-то еще не дошел, не разобрался. Когда человек ощущает свою ничтожность перед Торой Всевышнего, когда, с одной стороны, он не убивает в себе критический разум, а с ним работает. Но при всем при этом, он понимает свою ничтожность перед Торой Всевышнего, он понимает свою ничтожность перед величайшими мудрецами предыдущих поколений, это причина, то, что он приобретет Тору, и что Тора его очистит и исправит, и он данный счет понимает то, что не понимал. Знаете, это не величие уметь задать вопросы, на которых вроде бы нет ответа, и утверждать, что вот я сейчас умнее всех, поэтому мой вопрос отвергает то, что сказал такой мудрец, такой мудрец, такой мудрец, такой мудрец. Величие, когда человек постигает свой вопрос, правильно понимает, в чем тут проблема, и он тщательно работает разобраться в словах мудрецов, в словах Торы, и этим он удостаивается подняться на гораздо больше, выше уровень понимания, он выходит за границы, за рамки собственного разума и вырастает истинное постижение Торы. То есть тут, короче говоря, есть такое качество, называется анава. Анава. Человек понимает свою ничтожность перед Торой Всевышнего, и когда он это понимает, это чувствует, вместе с этим не пренебрегая своими вопросами, а трудясь этим, то он удостоверяет, он может удостоиться Торы, он удостоится труда над Торой, истинного труда, и это то, что реально очищает его, помогает ему обрести лев тахор, сердце готово воспринять Тору. Безусловно, это качество, оно где-то требуется, чтобы было изначально, называется медата нава. Скромность – это такой неточный перевод на русский язык. Знаете, на русском языке понятие нава, оно просто не существует как положительное определение. Я бы сказал, это самоуничиженность, это русский имеет такой оттенок пренебрежительный. Потому что это знаете, язык, он всегда отражает внутреннюю душу его носителей. У окружающего нас народа обычно анава – это недостоинство. Недостоинство. Недостоинство.
Недостаток?
Это недостаток, да. Человек должен быть гордым, должен себя возвеличить. Как говорили русские поэты, в памятник себя возвик нерукотворно, к ним нельзя, растет народная тропа. Это величайшее противостояние нашему народному миру. Это сказано в Торе, это Раши приводит. Сказал Всевышний, что Всевышний нас выбрал не потому, что мы больше других, потому что мы меньше других. Еще меньше. Раши объясняет, что мы делаем себя меньше, мы себя принижаем перед Всевышним. Вот это принижение, это когда мы сейчас говорим, это тот величайший способ подняться. Суть подняться. Когда человек знает свое место, понимает, что перед Торой Всевышним, перед Творцом, он близок к нулю, то он может приобщиться к Торе Творца и приобщиться к служению Творцу. И это тоже называется «Эвид Мелех Мелех», раб царя, он царь. А если он работает на Торе как грек, то... Но есть у нас надежда, все наша надежда. Понимаете, мы все-таки евреи, а евреев заложено это качество. Да, это анава. И если мы уже об этом говорим, это было величайшее качество Моше Рабейну, в силу которого он достоился Тору. Сказано про Моше Рабейну, анав микол адам. Самый скромный. То есть Мирата Нава, он не был ему равного человека в мире. Теперь понятно, почему Моше Рабейну мог вместить себя всю Тору за считанные дни.
Как такое может быть, что человек, в принципе, отряд, ну,
адекватный человек, который пришел в иудаизм или был в нем, не согласиться с тем системным утверждением, что есть Всевышний, и его Тора без, ну, бесконечная мудрость и так далее. У него могут быть вопросы к последним мудрецам, которые есть в его поколении, и вот они раввины, они говорят, он что-то не понимает, почему там нельзя запретить там то-то и то-то.
Ну, тут, понимаете, есть грани в этого, есть грани в этого. Понимаете, у ученической гордыни есть много уровней. Много уровней. То есть уровни, которые в силу того, что он не понимает, он будет отрицать Тору Всевышнего. В целом, то, что делали реформисты. Или греки. Будет уровень, он будет отрицать Тору предыдущего поколения. И, допустим, он уже поспорит с Танаим, он уже будет считать себя, что он вот Танаим, они люди, я тоже человек, у меня тоже есть голова на плечах. Вот, она истинная, анава, даже не анава просто, не просто анава, а просто знание истины. Когда, понимаете, когда мы все-таки видим мудрецов нашего поколения, которые знают всю Тору, знаем, насколько наши знания ничтожны перед ними, это причина понимать, что эти величайшие мудрецы нашего поколения, они ощущают такую ничтожность перед предыдущим поколением. Это, конечно, очень, дам один маленький совет, как удостоится качество анава, побольше читать книги Раби Квегера. Он был уникальным сочетанием ясности и острости ума и самоприниженности перед предыдущими поколениями. Раби Квегера. Просто как он вопрос задает? Он пишет такой вот вопрос и говорит: «Ашем Ирой на Всевышний откроет мои глаза, понять их святые слова». То есть его подход к Торе, то, чему надо учиться. И говорят, что хасиды очень любили Раби Квегера именно за это. Для них чтение книг это было вместо чтения книг по мусару. Как Раби Квегер этот вопрос задает? Как он ставит проблему? Не то, что там, знаете, может сегодня прийти иногда ученик без года неделя и начнет спорить с тобой, как будто бы он понимает точно, где сейчас лучше тебя. И будет говорить, что и вот, допустим, Маршо говорит так, а я говорю иначе, это я говорю лучше. Так вот, Рыгер так не говорит.
Граничная ситуация, на грани вообще маразма, когда человек так говорит. Ну, то есть, если человек плюс-минус адекватный, он не может просто спорить с такими людьми. Единственное, что он может прийти и сказать сейчас, что он действительно в иудаизме там 10 лет.
Я вам скажу, Йосиф, я вам скажу одну вещь. Я сижу в этом Мидраше уже не пятый год, не десятый, не пятнадцатый. Я таких людей много раз видел. Они нормальные, здоровые, умные, хорошие люди. Но где-то в какой-то момент не срабатывает. Не срабатывает понимание. Знаете, еще тут проблема, когда человек по-настоящему учит Тору, у него появляется ощущение, что он что-то не понимает. И оно, допустим, учит Тору 10-20 лет, это ощущение на чем-то основано, оно не стоит на пустом месте. И тогда он может, в силу этого ощущения своего понимания, он ощущает свое понимание как истину, он может иногда неподобающе спорить с величайшими мудрецами. Именно потому, что он тоже что-то весит в Торе. Но нам надо знать, что тут есть, значит, безусловно, когда человек же спорит, еще до того, как он научился читать текст, это просто, вы правы, это просто глупость, уникальная глупость. Но есть эта глупость, я с ней сталкивался. Глупость есть один источник. Знаете, какой? Гордыня. Гордыня. Есть источник глупости, это глупость, это источник гордыни. Ты думаешь, так, я понимаю лучше. Есть русское выражение, мы сами с усами. Сами с усами. Когда человек, допустим, он проучился 5 лет, и думает, что он даже может оспаривать величайших светочей нашего народа. Это та же самая тема, мы сами с усами. Он не понимает, насколько он не понимает. Я объясню это на одной очень такой хорошей притче, упоминается в Талмуде. Там сказано так. Им решойним камалохим, если мудрецы предыдущего поколения как ангелы для нас, то мы люди. Если они для нас как люди, то мы как ослы. Ну, есть такое очень красивое объяснение этого места. В чем тут проблема? Понимаете, человек создан для того, чтобы постичь вещи гораздо выше, чем он сам. То есть, если мы немножко откроем книги Рамхаля и каббалистов о том, что они постигали в высших мирах, это вещь совершенно... Человек создан, чтобы постигать вещах, которые выше него. Это его определение как человека. Но есть человек, который он этого не постигает, потому что выше него. Так вот, это разница представлена между человеком и ослом. Человек постигает, что есть что-то выше него. Есть творец выше него, есть мудрость выше него. А осел постигает свой свойственный уровень. Есть для осла есть осел, который ходит на четырех ногах, ему требуется, попона ему требуется. Есть осел, который ходит на двух ногах, это его хозяин. Разница небольшая, только ну, две ноги, ну четыре. Если он умеет считать четырех, я не уверен. Человек ведет дела с нашими великими, величайшими мудрецами предыдущих поколений, если он понимает, что с нами это ангелы, это признак, что он человек, он понимает что-то, что выше него. Если он считает, что такие же люди, как мы, это признак, что на уровне осла. Понимаете, мы сейчас просто вернемся. Понимаете, это, когда мы говорим о отсутствии чистого сердца, это наша основная тема сегодняшнего урока. Когда мы говорим, что когда наше сердце, оно искривлено, оно запачкано. Так одно из вещей, которое нам запачкано зачастую, это медата гаава, гордыня. Вот это качество, оно очень мешает это сердце очистить. И надо себя, знаете, всегда есть такое понятие у врачей, что для лечения требуется правильный диагноз. И человек понимает, поймет эту вещь для себя, например, что если это проблема, его гордыня. Он не готов применить мнение никого другого. Считает, что ему приятно думать, что он самый умный. Если человек разумный, и он понимает, что это просто гордыня, у него уже есть шанс. Он уже понимает свой недостаток. И может пытаться с этой гордыней бороться. И надо уметь бороться с своими недостатками. И тогда есть шанс, что постепенно, не за один день, он сможет постичь вещи, которые его гордыне противоречат. Он поймет, что есть вещи выше него и так далее. Выйдет из стадии осла и станет человеком. А я сейчас не хочу, то есть людей к отчаянию, что у них нет шанса учить Тору. Наоборот, Всевышний дает нам в нашем поколении шанс заниматься Торой и возможностью постижения, даже когда у нас нет пока в начале чистого сердца. Это великое благо Творца, великий дар, который нам дается. Это уникальный дар этого поколения. Всевышний дает нам постичь какую-то истину и свет в Торе, хотя мы этого очень недостойны. А просто понимать, что этот великий дар дается нам временно, чтобы просто поняли это и начали работать над собой. Но нам дают почувствовать, вкусить радость и сладость Торы. То есть дать почувствовать нашим сердцам. Сердце – это источник наших желаний. Чтобы мы почувствовали желание заниматься Торой. Нам надо знать, что если мы хотим по-настоящему удостоиться Торы, нам необходимо работать над нашими сердцами. Надо очистить от них. Надо молиться об этом, надо работать над этим. От дурных качеств, как, допустим, та же гордыня, то же самое, все виды самомнения. Знаете, есть еще одно качество. Сегодня у нас в Сфират Омер, мы считаем 32 дня. Называется лев, сердце, вовремя говоря об этом. Слышал Рабы Шапира, что вообще вся, весь счет Омера, он, есть у него два этапа. Лев, 32, и потом, если начинаешь с Лагбомер, еще 17 гематрия Тов, Лев Тов. Нам надо, мы хотим удостоиться Торы, но нам надо прийти к Шивот и Лев Тов, с добрым сердцем. Это сфера, прийти к Шивот с добрым сердцем. Я немножко вещь объясню. Есть вот, в первых главах. Я Берхан Мезака, у него было 5 учеников. Он сказал, что выйти и поискать, какое качество человек должен за него не работать. Так там выбрал качество один учеников, и он сказал, что самое важное – это левтов. Левтов. Доброе сердце. И это качество назвал Ребезер бен Орох. Дальше говорит Мишна, что Ребезер бен Орох, его достоинство было Маяна Мисгабер. Что такое Маяна Мисгабер? Он был источником величайших третий в Торе, то есть вещей, которых он ни от кого не учил, но он их постиг их сам. Как вода вытекает из источника, хотя туда ее никто не налил. Почему? Откуда эта вода берется? Она связана с внутренними источниками, которые глаз скрыты. Когда человек прилепляется к Всевышнему, это то качество лев-тов, доброе сердце, то он прилепляется к высшему источнику Торы. Тогда через него раскрываются те реки Торы, которые вроде бы он никогда их не учил. Великий пример этого, у нас был величайший мудрец последних поколений, Раб Хаим Соловейчик, Раб Хаим Брискер, как его называют. То есть реально Раб Хаим Брискер своей системой изучения Торы, он перевернул весь мир Торы. Его ученики, его книги, и менее другого слова. Просто перевернул мир Торы. И люди часто не понимают, не знают другой вещи. У него была совершенно другая сторона медали. Он был человек, который постоянно учился. Он мог много часов стоять, не двигаясь, погруженный в свои мысли. У него была другая сторона медали. Он был раввином города Бреста, Бриска, ныне Брест. Раввин города Бриска, его дом был открыт всем обездоленным, всем несчастным, всем. Он выращивал детей, которые подбрасывали, женщине нечего было их кормить. Я читал просто историю, как вообще велся его дом. Мне рассказывают такую историю. Дом был полный, там, то есть его дом раввина в Бресте был открыт для каждого желающего. Люди просто селились, это было время Первой мировой войны, бездомные, беженцы и так далее. Там кормили, никого не выгоняли. Как же тогда сел, пришел один какой-то старик, беженец. И там селся за стол, и он случайно оказался у стола возле хозяина. Но хозяин не знал, что это хозяин. Он спросил Абхайм близко, сколько дней в этом доме будут находиться и кормят. Сколько дней? Сказал Абхайм близко, я тут уже давно, и никто не сказал уйти. Знаете, это пример, что такое лев-тов, доброе сердце. Когда я просто почитал собранные материалы о его жизни, я понял, откуда взялась вся его Тора, вся его Маяна Мисгабер, источник величайшей Торы, который осветил все предыдущее поколение, наше поколение. Сегодня мы не движемся без способа постижения Абхайма Брискер. Источник – это лев-тов. Это основа того, что мы сейчас должны разобраться в этом. Как удостоиться лев-тов, доброго сердца, чистого сердца, а потом уже удостоиться бината-лев, сихлута-лев, каваната-лев. Всего хорошего.